товарищ пишет, что у него уже глушит эхо Москвы по приемнику.
А приемник хороший.
Я был человек-соседей. Товарищи, мы еще до этого не дожили, еще пока не глушит. Но все впереди, не волнуйтесь. Пока репетируйте, как там. Походите с приемником по кухне, откройте окошко, чтобы туда вытащить антенну, чтобы получше было слышно. Но глушить будут обязательно. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я как-то...
Оглушенные.
Да, может быть, мы пока все-таки поработаем.
Поработаем. Марина Королева, Ксения Ларина, Светлана Ростовцева. Еще раз всех поздравляем с праздником. Дорогие наши слушатели, напомним номер СМС +7 985 970 45 45. У нас есть подарки для вас прямо сейчас. Это билеты в театр. У нас сегодня театр Бориса Покровского музыкальный и Российский академический молодежный театр. Но для начала давайте на премьеру вас позовем, на спектакль по Шуберту и Эдисону Денисову. Музыка такая странного сочетания. Абсолютный авангардист наш Эдисон Денисов и классический Шуберт. «Лазарь или торжество воскрешения». Это премьера оперы, состоялась в 97-м году, вообще, в принципе, мировая премьера. Но вот впервые этот спектакль поставлен и здесь у нас, в Москве, в театре, камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского. Дирижер Геннадий Рождественский, режиссер Игорь Меркулов, художник Станислав Бенедиктов. Мне кажется, блестящая команда, ну и плюс Шуберт с Денисовым. Так что вот на эту премьеру у нас есть билеты, это на 17 мая, театр Бориса Покровского. Теперь театр российский академический. Есть два детских спектакля. Один называется очень оптимистично «Людоедик». Идет в 6 часов вечера 17 мая, то есть через неделю. Второй спектакль 12 часов, чисто английское привидение, 16 мая, в субботу, в 12 часов. И еще вечерние спектакли тоже в Российском молодежном театре. «Эраст Фандорин», это понятно по оригинальной пьесе Бориса Акунина, 17 мая. И 15 числа еще один Акунин, «Инь и Ян», белая версия. Вот такие у нас сегодня билетики. Присылайте ваши заявки на СМС +7 985 970 45 45. Несколько слов о сегодняшнем эфире. По традиции на родительском собрании продолжаем тему войны. Что такое война для поколения 21 века? У нас сегодня даже будет присутствовать один из представителей поколения 21 века. Это мальчик Артем, третьеклассник класс-центра школы Сергея Казарновского. Сергей Казарновский тоже будет нашим гостем. Здесь же будет Ирина Лукьянова, писатель, педагог и родитель, естественно. Ну и Евгения Семеновна Абелюк, учитель литературы лицея 15-25. Это после часу дня. После двух в дифирамбе у нас сегодня Мира Григорьевна Тодоровская. Я напомню нашим слушателям, что мы следили за судьбой фильма «Встреча на Эльбе» в далеком 45-м. Это фильм, который пыталась снять Мира Григорьевна Тодоровская по сценарию своего мужа, это его последний сценарий, неосуществленный, Петра Ефимовича. Деньги Министерство культуры ей категорически не давало на этот сценарий, и понятно почему, мы об этом сегодня поговорим. Вот, но на планете собирали краудфандинг, какое-то количество денег было прислано, и спасибо за это людям. И, конечно, есть и такие частные инвестиции. Короче, фильм закончен. Я его посмотрела вчера, Мира Григорьевна мне любезно предоставила диск. Надеюсь, что и вы его увидите. Вот сегодня мы об этой работе и поговорим. Это будет после двух, простите. Ну и после трех в книжном казино мы представляем серию редакции Елены Шубиной «На краю войны». У нас будет сама Елена Шубина, конечно, в гостях, и один из авторов этой серии Павел Полян. Вот такие книги мы сегодня будем представлять вам. Ну все, еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира +7 495 363 36 59.
Что за разговорчики в строю? Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Маленькая поправочка. Не пишите, пожалуйста, хочу билеты на Лазера. Он Лазарь. Во всем остальном...
Лазерное шоу.
Во всем остальном мы уже вступили, да...
Лазерное шоу про Лазера.
Ну, это про... Ну, да, но это что-то другое. Это явно не театр Покровского. Тем самым мы уже вступаем на почву программы «Говорим по-русски». Такую почву, как всегда, очень опасную, где много ошибок, оговорок и где много ответов на ваши вопросы. Кстати, да, у нас уже есть победители, которые правильно ответили ответили на вопрос по поводу лошадиного слова в открывашке. Сергей Александрович Бунтман задавал этот вопрос по поводу лошадиного слова. И у нас уже Аня есть. Телефон заканчивается на цифры 12.
Лошадиная фамилия.
Вера. Сейчас мы расскажем. Да. Вера, телефон 21, последние цифры. И Светлана, последние цифры телефона 33. И все они получают, во-первых, книгу Валерия Попова «Все мы не красавцы». Это такая книга для подростков, замечательно изданная. Сейчас я посмотрю. По-моему, издательство «Самокат». Да. 2012 год. И мы же с тобой договорились, что сегодня, да?
Всем-всем-всем.
Всем-всем-всем абсолютно.
Каждому.
Да.
Подарок ко Дню Победы. Вот то самое дорогой подарок прям как раз к этому самому дню, переначивая известную поговорку. Поскольку здесь есть автограф автора на каждой странице, ой, на каждой книжке с Днем Победы, автор Александр Цвей. Александр Цвей, Александр Юрьевич Цвей, писатель, поэт, фронтовик, у которого, конечно, эти дни особенные, и отец нашей подруги и коллеги Ирочки Цвей. И эту книжку Ира практически подарила своему отцу, а он, в свою очередь, дарит эту книгу вам, дорогие друзья. Книга издана замечательно, очень красиво. Здесь много таких очень интимных вещей, поскольку здесь фрагменты из дневников, которые вел Александр Юрьевич в течение войны в том числе. И, его, конечно, его стихи, и, конечно, его рассказы, и замечательный фотоархив.
Ну да, надо сказать, что он в армии был с 17 лет и был командиром взвода батальонных минометов. То есть самый-самый, что ни на есть, боевой человек Александр Юрьевич Цвей. Ну и профессор, кстати, по сопромату, если не ошибаюсь, писал учебники. Ну и преподавал до последнего времени. В общем, мы его поздравляем еще раз с этим праздником.
Днем Победы.
И книга эта сегодня будет просто прилагаться ко всем нашим призам, которые вот вы получите. Итак, какое у нас слово было лошадиное, которое является не исконно русским, а заимствованным? Мы задавали этот вопрос вам. Вот если вы сейчас нам позвоните по телефону 495-363-3659 и правильно ответите на этот вопрос, то опять-таки вы получите целый лот. И книгу Валерия Попова «Все мы не красавцы», и Дину Рубину «Русская канарейка», и книгу Александра Цвея. Еще раз вопрос. Какое лошадиное слово в современном языке является не исконно русским, а заимствованным? У нас есть четыре слова. Лошадь, мерин, конь и жеребец. Вот какое слово из них не русское, а заимствованное?
Ну, давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Мерин, наверное.
Мерин. Правильный ответ.
Все правильно, да.
Спасибо.
Действительно, слово «мерин» – это заимствование
как
из латинских языков.
Простите.
Владимир.
Спасибо.
Так. Я поторопилась.
Да, говори.
Так вот, это заимствование из монгольских языков, где «мерин» означало, ну, ту самую лошадь. Так что...
Между прочим, фамилии – это есть русские, образованные от слов «мерин». Мы знаем такого замечательного художника Лёши Меринова. Конев, конечно, есть Коневы, да, есть Жеребцов, замечательный артист в театре Пушкина. А вот лошадиных фамилий я не знаю. Ты знаешь?
Ну, вот они тебе,
нет,
пожалуйста.
Нет, со словом все... лошадь.
Нет. Лошадев.
Интересно.
Или лошадев.
Да,
слушай,
нету.
Ну, кстати, раз уж мы заговорили
нету.
О фамилиях. Вот думай. Думай. Но они все лошадиные в той или иной мере.
Так.
Итак, про фамилии-то я хотела рассказать. Да. И как раз вот ты говоришь там, допустим, что у нас там, значит, как-то ты пытался образовать фамилию. Ну, неважно. Короче говоря, фамилия из буквы «Ё». Угу. Ты помнишь, что несколько раз мы об этом говорили в программе «Говорим по-русски», и я как раз всем очень советовала как-то документы свои проверять тщательно, потому что...
Всем Королёвым.
Да, всем Королёвым. Ну, ладно, Королёвым. Есть Журавлёвы, Воробьёвы, Снегирёвы, Горбачёвы, кстати, которые не Горбачёвы, а Горбачёвы. Угу. И вот до, ну, в общем, наверное, последних лет у людей возникали очень часто проблемы. То есть они приходили в какие-то официальные инстанции, раскладывали свои документы, а понятно, что фамилии писались по-разному. Вот у меня, например, в документах есть написание и такое, и такое.
А в паспорте?
Ну, сейчас это с ЙО, но, скажем, раньше в прежнем паспорте это было с Е, в свидетельстве о рождении, например, там, с Е и так далее. Uh-huh. И меня всегда это тоже крайне пугало, потому что я представляла себе тот момент, когда, например, вот я приду куда-то по какому-то серьезному вопросу и разложу все свои документы, и мне скажут: ага, здесь у вас есть, здесь у вас ЙО и
кошмар.
Так далее. Кошмар, потому что пугали очень сильно. Поэтому, когда такой момент наступил, и мне пришлось пойти действительно в официальное учреждение государственное с набором документов, я пришла туда, разложила все эти документы, но я подготовилась. Так. Я знала, что существует письмо Миноборнауки от 1 октября 2012 года за определенным номером, в котором разъяснялось, что госучреждения не должны придираться к таким фамилиям.
То есть можно так, можно этак, это не является ошибкой, да, и ошибкой в документе.
Ну,
да?
То есть я знала, что по правилам орфографии это не является ошибкой, не может быть, просто потому что по правилам орфографии официальным, утвержденным там в свое время правительством, и которые не менялись от 1956 года, буква «Ё» — это буква факультативная. Но люди-то нам звонили и писали, и говорили, что просто ужас-ужас. Например, там дела, связанные с наследством, когда возникают. И к ним придираются и говорят: так, вот вы — это не вы, теперь вы идите в суд, а теперь принесите справку и так далее. Но вот в 2012 году Миноборнауки выпустило такое разъяснительное письмо. И вот у меня, как бы, представился мне случай
с собой
это проверить.
Взяла.
Да. Так. Я его распечатала на всякий случай, но держала до поры в сумочке. И вот я разложила эти документы и жду, что будет. А у меня там где я, где ее, естественно. Смотрю, все нормально. То есть проверяют документы, откладывают один, второй и так далее, что-то там в компьютер заводят. Думаю, боже мой, какое счастье-то. Жду, ничего не говорю. Ну, как бы эксперимент чистый. Ну, и вот, наконец, человек поднимает глаза и говорит: а вот если бы вы пришли к нам 2 года назад, мы отправили бы вас за справкой в Институт русского языка. Да, и вы должны были бы принести справку, что Королева и Королева – это одна и та же фамилия. Я говорю: а теперь? Она говорит: а теперь? И тут я достаю письмо и говорю: вот это? Она говорит: да.
То есть для них это важно.
Да, так не важно, просто это письмо работает. Да, что я хочу сказать, если у вас такая проблема вдруг возникнет, она не должна теперь возникать. Просто зайдите вот на сайт «Эхо Москвы», я в блоге написала номер этого письма Миноборнауки, просто его себе запишите. И если что, вот это письмо всегда предъявляйте. Все, будет вам счастье.
Да, то есть не то, что там по радио сказали, правда же?
Нет,
документ.
Нет, вот это абсолютно официальный правительственный документ. Да, так что вот...
Так,
все
по
нормально.
Поводу лошадиной фамилии. Наши люди бдительные пишут нам: а как же лошак? Я открываю Википедию и читаю. Лошак – это не лошадь никакая, а гибрид жеребца и ослицы. Понятно? А нам нужно чисто, мы же чистый эксперимент.
Ну вот нам предлагают Лошадкин.
Наверное, есть такой человек на свете, я не знаю. Лошак точно – это не лошадь. Нет, нет, нет.
Нет.
Ты скорее к мулу, да?
Ну да, и еще к тому же надо посмотреть просто происхождение этой фамилии Лошак. Может быть, оно просто даже и не от этого слова происходит. Ну, тут Сухову Кобылин нам предлагают. В общем, как-то очень фамилии всех заинтересовали. Но у нас есть еще одна тема с тобой. О том, что учителя в шоке от вечеринок Онегина. Вот на сайте «Словари 21 века» появилась такая интересная статья в разделе «Аналитика» о сочинениях, которые, как вы знаете, возвращаются к нам по требованию Владимира Путина. Значит, это действительно одно из главных новшеств госаттестации выпускников школ – итоговое сочинение, которое с этого года считается допуском к ЕГЭ. И вот, как пишет в этой статье, несколько месяцев Миноборнауки с учителями и филологами изучала школьные сочинения, чтобы понять, как они изменились с 2008 года.
То есть это
когда
вот
писались в последний раз. Да.
Это вот новейшие.
Ну да, просто потому, что в декабре и феврале были 2 попытки. Те, кто не прошел эту попытку, смогут пересдать в мае, таких 5%. Но остальные написали, но 5% вот должны будут в мае перенаписать это сочинение. Так вот, что обнаружилось? Что увидели специалисты? Стилистика многих работ такова, я цитирую: «Катерина не способна выкручиваться». Увидев аустерлицкое небо с
клюющим... А что здесь такого плохого? Вот. Но она не способна выкручиваться.
Вот сейчас мы с тобой поговорим.
Есть люди, которые выкручиваются.
А она
Катерина
вот такая
неспособна.
Вот неспособна. Да. Или про Онегина. Вечеринки утомили героя.
Ну и правильно.
Утомили героя. Вечеринки.
Ветки рауты, вечеринки, конечно.
Вечеринки,
балы.
Ну. Вот. Теперь вопрос у учителей. Вот как такие сочинения оценивать? Потому что о классической литературе вам пишут современным языком, и я уверена, что это не все примеры. Наверняка есть примеры, например, жаргонных слов. Да? Вот что с этим делать? Это, например, нормально. Да, то есть человек, например, проявляет индивидуальный подход, примеривает это на себя.
Если скажу больше, он понимает смысл, что это такое.
Как бы перевод.
Ну, конечно.
Да, ты считаешь?
Ну, конечно.
Или...
Он же понимает, что речь идет о балах, правда же?
Или это огрубление. Или это невозможность написать другим языком.
Ну, если бы он цитату Пушкина бы переврал, написал бы там вечеринка, пати, да? Это я понимаю, да?
Ну, не исключено, что кто-то напишет и пати.
Вот это другое, другой вопрос. А когда человек как бы пересказывает или там говорит, что его утомили вечеринки, ну да, ну да. Ну,
в общем, делать? Пока, как я понимаю, специалисты на этот вопрос себе ответить не могут.
А ты как?
Вот не знаю. Не знаю. То есть я бы говорила, что здесь дело в мере. Если, скажем, все сочинение написано таким языком, это означает, что человек не владеет системой переключателей стилистических. То есть он не может с одного стиля переключиться на другое. И это означает, что он просто неполное владение языком.
А мне кажется, вот видишь, мы до этого, когда мы до передачи говорили, у меня были другие мотивировки, да, связанные с объяснением, почему так пишут. А сейчас я вдруг подумала, что ничего там страшного нет, потому что тут самое-то главное, что человек понимает, что он имеет в виду.
С одной стороны, да, человек понимает смысл.
Да, он переводит на язык, на другой, на современный. Но для того, чтобы перевести на современный язык, нужно понимать смысл этого слова. Он его понимает.
Хорошо. Допустим, он его понимает. Но то, что он не может использовать... Вот представь себе, что он все сочинение написал на жаргоне. Ну, мы когда-то такие ситуации обсуждали.
Ну, это было в Яралаше в нашем детстве.
Да.
Спартак
Мишулин
там рассказывал.
Представь себе, что человек просто другим языком не может ни говорить, ни писать. Это что означает? Это означает, что он всем богатством языка просто не владеет. То есть он владеет каким-то одним стилем, то есть узким сегментом. Понимаешь? А вот для меня это вопрос. Да, с одной стороны, если одно какое-то такое словечко закралось, мне кажется, это совершенно нормально. А, но вот если человек просто не знает других слов и не может переключить стиль, это проблема.
Увидев австралийское небо с плывущими по нему облачками.
Беленькими облачками.
Нет, Балконский понимает, что важнее всего для него на свете жизнь. Тоже симпатично.
Ну вот видишь.
Что беленькие облачка.
Вот. Ну, там, правда, говорят, что там было пасмурно, вроде не было.
Небо австралийца.
Может быть, писали просто по фильму, а не по книге. Ну, во всяком случае, облачка-то там никуда не плыли. Ну, вот беленькие облачка.
Символ жизни.
Да. Ну, вечеринки Онегина и Екатерина, которые не способны.
А еще хочу примеры.
Ну вот, к сожалению, пока это то, что
дайте
есть.
Нам примеры еще из школьных сочинений, товарищи.
Ну и заодно мы вас хотим
просим,
спросить.
Просим.
Вот писать о классической литературе современным языком, как вам кажется?
Я за.
Это правильно или
да,
неправильно?
Я за. Я это за ошибку бы не считала стилистическую.
Вот. Ну,
не
собственно
считала.
Говоря, а давай мы так и спросим, считать ли это стилистической ошибкой?
Зачеркивать и писать балы, да?
Да,
вот, наверное, вот там
да,
красным карандашом.
Да, да, или там Катерина не способна что делать там?
Круче, вот.
Лгать. Ну что, да? Телефон 363-36-5-9. Как вам-то такие сочинения? Нормально, ненормально?
Слово «лошадь» тоже заимствовано из тюркского языка.
Это правда, изначально да.
И раб судьбу благословил. Хорошо, давайте. Плюс 7-495-363-36-59. Считать ли вот приведенные примеры перевода с классического языка на язык современный, да, разговорный, считать ли это стилистической ошибкой, как вам кажется?
Школьных сочинений.
Да, это хорошо или плохо?
Да.
Вот я считаю, что никакой ошибки в этом нет. А, не знаю, Марина так не ответила. При себе пока свое мнение.
50-50. Угу. Еще раз тебе говорю, дело в мере. Вот.
Я посмотрю. Угу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я считаю, что это стилистическая ошибка. Все же люди должны владеть, молодые люди должны владеть языком во всем его богатстве. И то, и другое понимать как-то...
Так они же понимают. Вот мой контраргумент, знаете, они понимают смысл устаревшего слова, на их взгляд.
Есть активный запас слов, есть пассивный. Вот у них активный запас слов беден, понимаете, за счет того, что они будут использовать вот то, что они понимают, но не используют. Это будет просто говорить его в пользу, мне кажется.
Ну, вот здесь я соглашусь, пожалуй, с вами. Это правда, потому что... Ну, вот, Ксюш, смотри.
Спасибо.
Спасибо. Язык, он такой у нас, вот, 3D. Да? То есть там есть много слоев, там есть много оттенков. И представь себе, если человек, да, он понимает вроде бы смысл, да, он может перевести бал на вечеринку, но он словом бал не может воспользоваться. Вот об этом
говорит
наша слушатель.
Бальные танцы? Он же понимает, что это такое, конкурс бальных танцев.
Вечериночные.
Нет, он тут не будет переводить, потому что здесь как бы это же не пересекающиеся вещи. Бал зал, не понимаю, что такое. А бальные танцы, понимаю. Вот конкурс бальных танцев у нас вот в нашем дворе. Пожалуйста.
Нет, слава богу, в нашем здорово. Но если, допустим, человек пишет сочинение да, по классике, и он просто читал, он же должен был читать это произведение, значит, он читал слово «бал». А, значит, почему он предпочитает использовать вместо
язык
слова «бал»? Не может произнести, да.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Лариса Васильевна.
Пожалуйста, Лариса Васильевна.
Хочу вам рассказать маленькую-маленькую историю к вашей вот тематике.
Давайте.
Мне 73 года. Когда я была школьницей, значит, мы проходили «Мертвые души» Гоголя. Один из наших учеников, значит, под логичным образом, так сказать, современность, как говорится, ну, давал Гоголю. Рассказ был о том, значит, куда ездил Чичиков. Чичиков поехал, сказал он, к Манилову в колхоз. Учительница была просто в восторге, она хохотала, а мы не могли понять, собственно, что смешного-то. Ну да, она поехала туда, в деревню, в колхоз.
Спасибо. Спасибо большое, очень смешная история. Спасибо вам. И сейчас мы новости слушаем, потом продолжим.
Что за разговорчики в строю? Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Давайте назову наших победителей, кто пойдет у нас в театр, а потом продолжим передачу. Значит, на премьеру спектакля оперы «Лазарь» или «Торжество воскрешения» театра Покровского идет Татьяна, телефон 348. В РАМТ на чисто английское привидение Виктор 274. На Людоедика Таня 970. На Инь и Ян Алексей 995. И на Фондорина Евгения 386. Поздравляем вас.
Да, так у нас здесь слушатели продолжают обсуждать бурно, можно ли пересказывать, ну, в смысле, писать в сочинениях о классической литературе современным языком. Вот Екатерина, например, из Москвы считает, что нет. Я считаю, что изучать произведение означает также овладевать языком произведения. Такие вещи нужно исправлять. Вот смотри, я считаю, что исправлять нужно. Снижать ли оценку — вопрос.
Нет, тогда уж не снижать хотя бы оценку, если вы считаете, что надо это исправлять. Понимаешь, в чем дело? Я очень... Это все очень относительно. Наши требования, особенно сейчас. Вот ты тоже ходишь в театр, как и я. И для меня всегда вот самый большой кошмар – это взрослые люди, которые следят за сюжетом, допустим, на спектакле «Гамлет», понимаешь? Или на спектакле, там, ну, не знаю, да что, там, «Горе от ума»,
но
понимаешь?
Текст,
они
текст,
сидят,
«Гамлет»,
она что, с ума сошла? Взрослые люди, взрослые. То есть они впервые в жизни, это, и среди них, кстати, немало известных людей, которые вообще это как дети все воспринимают, эти сюжеты классические, понимаешь? Вот это страшнее. Понимаешь?
Но, понимаешь,
ты
вот из этих...
Ты согласна со мной?
Я согласна, но...
Одну секундочку.
Вот из этих...
Так.
Вот из этих школьников, которые пишут «Вечеринка» вместо «бал», из них, тебе не кажется... Вот,
и вырастают.
Да. Вот те самые зрители, которых ты так боишься в театрах. Потому что если человек там пишет про беленькие облачка над аустерлицким небом...
Но он же знает, такой балконский, и что он под этим небом умирал.
Ну, я думаю, что он вот, если и знал, то забудет немедленно после того, как написал. Писал это сочинение, тем более, что небо было пасмурным, и облачка никуда не плыли. Вот.
Ну, давай не будем снижать оценку хотя бы. Давай мы исправим. Хорошо, я согласна. Давайте исправим. Но не снижайте оценку людям. Они же стараются. Они же пытаются вообще понять, осмыслить, что это такое было.
Вот Вадим из Санкт-Петербурга. Нельзя. Это то же самое, что в переводе английского рассказа писать «пацаны». Но это, правда, какого рассказа? Да. То есть, если этот рассказ, скажем, на английском написан, на жаргоне, то, наверное. Вот Лика нам тут пишет из Санкт-Петербурга. Вечеринки не были бы понятны, они Онегину, и ему носили записочки на бал, на бал.
Уважаемые дамы, пишет нам Анатолий из Ельца. В 66-м году на вступительных экзаменах в ВУЗ писал сочинение на тему «Я приду к тебе, коммунистическое далеко». До сих пор стыдно.
Да, вот тут нам, видишь, пишет, старуха Изергиль была смелая, как танкист.
Да.
Не исключено, что напишут и так, понимаешь, что...
Аргонавты свистнули золотой руной и благополучно смотались домой. Сейчас еще... Здесь было очень смешно. Про Отелло это я хотела прочитать. Отелло расферепело, задушило Дездемону.
А ты говоришь. Ну, вот действительно, мне кажется, что дело здесь все-таки в чувстве меры. Еще раз говорю, за одну вечеринку, может быть, я бы и не стала снижать. Но если это весь текст, который вот так излагает классическое произведение, тут бы я задумалась все-таки, может человек говорить другим языком или кроме вот этого он ни на что не способен.
Катерина же, правда, не умела выкручиваться.
Она, конечно, не умела выкручиваться, но потом, когда... Вот еще раз, смотри, человек там окончил институт, потом пришел на работу, и вот он вот просто не знает, как переключать. Вот как регистр-то переключать? С кем как разговаривать? Кому можно вот такое слово сказать, а кому не надо? Ну, что там будешь делать?
Нам Веня задает вопрос встречный. А что, стилизация под вылизанный язык учебников лучше?
Хуже.
Хуже, конечно.
Хуже. Штампы. Если вы хуже спросите меня, то я скажу, хуже канцелярита и вот этой штамповки нет ничего. Уж лучше, простите, вечеринки и беленькие облачка тогда. Ну что, давай мы с этим тогда закончим. А вот мне...
Подарки-то раздавать мы будем.
Обязательно. Мы сегодня обещали побольше поиграть, мы так и сделаем. Но надо, наверное, напомнить, что нам можно и вопросы задавать.
А Наталья это...
Да. Дело в том, что я вам рассказала про букву Ю в фамилиях и о том, что вы можете ссылаться на письмо Миноборнауки от 1 октября 2012 года, и никто к вам придираться не будет. Но там же, в этом госучреждении, я выяснила следующее. Теперь к именам типа Наталья и Наталья, вот как раз моя визави, чиновница, которая сидела напротив, она была Наталья. Я говорю, а как вот с вашим именем? Все, теперь все нормально. На этот счет, сказала она, нам разослано письмо из Института русского языка, что такие имена, как Наталья и Наталья...
По этому поводу?
Да, значит, потому что... Да, это письмо из Миноборнауки касается ее. А также Геннадьевич, например, и Геннадьевич, вот такие отчества, к ним тоже теперь, по идее, придираться не должны. Так что, пожалуйста.
Не считается ошибкой.
Не считается ошибкой. Это считается, ну, что называется, вариативностью в пределах нормы, что совершенно нормально. То есть это одно и то же имя, и никакие данные человека при этом не искажаются. Так что будьте спокойны.
По поводу стилизации. Мандельштам. Греки сбондили Елену по волнам. Действительно, да? Имел право так написать.
Поэтому можно все.
Поэтому можно.
Тем более, что они владеют. Вот они владеют любыми стилями. Вот в чем дело-то. Ну, так что, играем? Да, мы напоминаем, что мы сегодня... Что у нас тут есть в розыгрыше? У нас есть книги Жюль Лафорг «Стихотворение и проза». У нас есть Виктор Ремезов «Воля вольная». И ко всем призам мы сегодня прилагаем книгу Александра Цвея «В войну мы шагнули из детства. Рассказы и стихи». Ну, давай. Вот как раз... Посмотрим сейчас, владеете ли вы старыми словами. Да. Причем вот даже я не собираюсь давать вариантов. Мне кажется, что вот на эти вопросы, ну уж, наши-то слушатели должны ответить. В крайнем случае, первую букву будем давать.
Ну уж нет, что мы кроссворды разгадываем, что ли? Давайте. Внимание, наш телефон плюс 7495-363-3659. И давай мы сначала вопрос зададим, а потом примем ответы.
Вот давай. Итак, как называли жилое помещение для крепостных слуг в барском доме?
Без вариантов. Итак, жилое помещение для крепостных в барском доме. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да. Ну, простите, ради бога, ждать невозможно, очень долго. Алло, здравствуйте. Алло. Ой, и тут нет. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Не сени ли?
Ах, вы сени мои, сени новые мои.
Нет, смотрите, там сени были крепостные новые, слуги. То есть там были кто?
Нет, ты давай так. Сени — это что такое?
Сени — это у нас прихожая.
Прихожая,
да,
конечно.
Там совершенно не должны были находиться
никакие люди.
Никакие люди.
Да, только в крайнем случае сапоги.
Да.
Давайте. А как же называлось помещение для крепостных в барском доме? Пожалуйста, давайте попробуем еще разочек. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Это людская.
И это правильный ответ, потому что там люди были, а не сапоги.
Да.
Вас как зовут?
Тамара.
Тамара.
Отлично, спасибо. Тамара. Тамара у нас получает Жюль Лафорг стихи и Александр Цвей тоже стихи и рассказы. А у нас второй вопрос. Как называли в дворянских домах комнату, в которой одеваются и приводят в порядок свой внешний вид? Вопрос чуть сложнее, но, в принципе, ответить, я считаю,
кстати, точно так же называлось помещение для актеров в театре. в то же самое приблизительное время.
Ну, потому что там одевались и приводили себя в порядок, украшали себя, там как-то прибирали.
Пожалуйста, плюс 7495-363-3659. Как же называли в дворянских домах комнату, в которой одеваются и приводят в порядок свой внешний вид? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Людская.
Нет, людская это был ответ уже, на предыдущий вопрос. Я думаю, что просто человек пока звонил, пропустил правильный ответ. Алло, здравствуйте. Алло.
Уборная.
Правда ваша. Вас зовут?
Игорь.
Спасибо, дорогой.
Отлично.
Игорь.
А мы просто поясним, что действительно глагол «убирать» в свое время имел немножко другое значение – придавать нарядный вид. А «убираться» – это приобретать красивый нарядный вид, украшаться. Поэтому то, где это все делалось, происходило, все это называлось уборной.
Кстати, бабушка моя, которую я сейчас вспоминаю с устаревшими словами, как ты, она была актрисой, и она всегда говорила не гримерка, а уборная. Про место, где актер готовится к выходу на сцену, одевается, гримируется.
Ну, потому что она там убирала.
Да,
это то есть придавала себе красивый вид.
А потом уборная стала туалетом, так что ли, получилось?
Да вот получается,
наверное,
что да.
Так, вытеснила.
Ну, да. Потому что какие же там отдельные
что
уборные?
Уборная, собственно, очень красивое слово. Ничего в нем неприятного нет.
Ну, потому что да, потому что там, смотри, туда заходили, одевались в дворянских домах, а потом какие уборные,
а
какие комнаты?
Одеваются.
Да там бог знает, что происходит. Хорошо, давайте у нас следующий вопрос.
Давай.
Как называли высокую башню, вышку для обзора окружающей местности? Это могло быть в крепости, это могло быть в пожарной части. Как? Ну прям совсем легко.
Ну, просто вопрос. Ну, пожалуйста. Говорите, плюс 7495-363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, доброе утро, это крепость.
Нет.
Ну как же, это в крепости могло
высокая
быть.
Высокая башня, вышка для обзора. Это может быть в крепости, в пожарной части.
Вот как?
Ну как она называлась? Алло, здравствуйте. Они сейчас у нас есть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Ну?
А, это называлось каланча.
Каланча, конечно. И вас зовут?
Меня зовут Юлия.
Спасибо, дорогая Юлия, ответ верный.
Ну и наконец.
А почему каланча-то?
Ну, как, не знаю.
Ты что, смотри. Слово-то откуда-то взял?
А, нет, ну, безусловно, если ты имеешь в виду происхождение... Каланча. Ну, давай я просто в качестве домашнего задания
потом
возьму,
посмотрим.
Да, и расскажу, да. Потому что иначе я сейчас не успею заглянуть. А, как в царской России называли лицо, ну, то есть человека, управляющего хозяйством у помещика или наемного служащего в торговом заведении? Человек управлял хозяйством у помещика. Или, ну, на самом деле был продавцом. Но назывался как-то по-другому.
Алло, здравствуйте. Алло.
Приказчик.
Правильный ответ. Вас зовут?
Игорь.
Вы уже звонили, что ли, нам?
Да.
Нет, давай мы Игоря пропустим.
Да, конечно.
Он один раз у нас выигрывал сегодня, да, Свет? Все, хватит. Да. Поэтому
тем более, что...
приказчик останется без подарка. Да. Сколько можно?
Договорились. Да. Значит, я вам напомню, что вы можете задавать ваши вопросы. Но у меня тут был вопрос, который время от времени повторяется по поводу «кушать и есть». Вот тоже, кстати, слово, которое когда-то, слово «кушать» все-таки оно было, ну, и «кушать подано», да, оно употреблялось гораздо чаще, чем сейчас.
Ира Петровская очень любит это слово.
Это она когда говорит?
Всегда. Она говорит, я кушаю, мы кушаем.
Ирочка, я тебе напишу личное сообщение в Фейсбуке. Ну, а для всех остальных расскажу сейчас. Дело в том, что сейчас у слова «кушать» у него очень маленькая сфера употребления. Ну, вот она совсем такая, она сузилась. Ну, там кушать можно только маленьким детям. Ну, то есть ты можешь говорить, Ванечка, кушай кашу.
Собачка.
Ну, хорошо, ладно. Вот специально для собачки Иры Петровской можно. Хорошо. Но всем остальным... Вот взрослым не кушайте, пожалуйста. Про себя говорите, я ем.
Ира, ты понимаешь, Петровская? Ну сколько вот... Я, кстати, говорила ей всегда это, понимаешь? Ну так, как аккуратно.
Вот так взяла и сдала подругу в прямом эфире. Ну послушай.
Да почему сдала? Это у нас давний спор идет, понимаешь?
Ну вот я теперь тебе могу сказать, что ты в данном случае права.
На твое авторитетное мнение.
Короче говоря...
Мы по радио уже сказали тебе, Петровская, не кушай.
Взрослые про себя не говорят кушать, но зато она может сказать это о детях. О любимых
внуках и
собачках. Домашних животных, да. Пожалуйста, они вот все могут кушать.
Бабушка кушает.
Нет, бабушка все-таки ест. Ест бабушка.
А если ребенку ты говоришь?
Конечно, можно.
Внук спрашивает, бабушка, что ты делаешь? А ты ему говоришь, бабушка кушает.
Бабушка ест. Бабушка ест, а ребенок кушает. Понимаешь? Вот это просто запомните. Говорить о себе «я кушаю» – это по меньшей мере странно. И вообще о взрослых. И остались вот эти вот случаи «кушать подано». Да? И еще
очень
можно говорить,
хочется.
Садитесь, это? Гости дорогие, кушайте. Вот это еще можно.
Откуда ты тоже цитата? Очень кушать хочет.
Короче говоря, скушайте есть, запомните. Не надо. Чем меньше вы кушаете, особенно если вы человек взрослый, тем лучше.
И жрать тоже не надо.
Не надо.
Пожалуйста, я не люблю вот как
говорят. Я понимаю, с чем это связано. Дело в том, что многие считают слово «есть» каким-то грубым. Да, такое, короткое, какое-то грубоватое.
Можно сказать, поужинаем или пообедаем.
Можно сказать, мы просто поедим. Или мы
выпьем чаю или кофе. Или выпьем рюмочку венца, где наша не пропадала.
И вот уж что касается стилистики, вот если бы человек написал сочинение «Я кушаю», вот здесь бы я точно снижала оценку.
А если бы это была цитата?
Пожалуйста, Бога ради.
Да?
«Кушать подано», сказал слуга, без проблем. Ну что, еще сыграем, давай. Хотя у нас времени-то почти нет.
Все, конец! Ой, знаешь, что, Света, я тебя попрошу, там у меня есть одна просьба от нашей слушательницы, которая очень просит нас книжку Александра Цвея. Да, СМС номер 393. Ольга, давайте ей подарим, уж очень человек просит.
Ну и всех еще раз с прошедшим праздником.
Спасибо большое, Марина Королева, Ксения Ларина. Пока все.